Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, меня зовут Александр Ананьев. Завтра, 27 ноября, не просто вторник, а щедрый вторник. И радио «Вера» призывает отметить Международный день благотворительности и присоединиться к благотворительному движению «Радио «Вера» в каждый дом». Можно будет отправить смс-сообщение на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода. Можно будет сделать пожертвование через наше мобильное приложение или на нашем сайте radiovera.ru. Ну а накануне «Щедрого вторника» я решил поговорить именно о благотворительности, которой у каждого новоиспеченного неофита, того, кто делает первые шаги в церковной жизни, есть немало вопросов. Во всем пробуем разобраться сегодня с моим дорогим гостем, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Правильно ли я догадываюсь, что благотворительность, милосердие, пожертвование, милостыня – это не простой вопрос?
Ну, я думаю, да. Это, очевидно, очень важный вопрос. А раз он важный, то он не может быть каким-то банальным, простым, поверхностным. Он очень глубокий, связан с каком-то смыслом, с очень существенным пониманием каждого христианина того, что для него является его вера.
И его жертва.
И его любовь, и его отношения со Христом.
Я, может быть, полгода только нахожусь в церкви и делаю шаги, но я уже догадываюсь, что жертва – это один из краеугольных камней, на котором и стоит церковь.
Конечно.
Но если бы все было так просто, позвольте поделиться с вами личной историей, которая случилась буквально пару дней назад. Я встречал жену на Ленинградском вокзале, ну, вы понимаете, вечер, ноябрь, поздняя осень и совершенно предсказуемая картина. На входе нищий с коробочкой. Внутри сразу же подходит какая-то женщина с грустными глазами и говорит, что она не может уехать в свою Рязань. А дальше девушки каких-то в синих футболках с какой-то символикой, которые тоже пытаются тебя остановить и о чем-то рассказать. На перроне какой-то мутный мужчина, который подходит и говорит: «Извините, а можно с вами поговорить?» И ты уже догадываешься, к чему это идет. Ну, и я как-то вот аккуратно говорю: «Все, ничего не будет». Встречаю жену, сажусь в машину и думаю: «А вот что я такое сделал? А вот прав ли я? Как мне надо было, не как хмурому Александру, который встречает свою жену, а как христианину, поступить тем ноябрьским вечером на Ленинградском вокзале?»
Я думаю, что тот вопрос, который сейчас вы, собственно, здесь вот озвучили, и который терзает вас, потому что это не какой-то абстрактный вопрос, а он очень жизненный. И, наверное, та история, которую вы поделились, так или иначе, не просто бывала в жизни многих, если не всех наших слушателей, а просто происходит. Происходит очень часто. И наверняка многие из них задавали этот вопрос и самим себе, и своим духовникам, или каким-то другим людям. И я, конечно же, здесь не исключение. Я могу сказать, что я и встречался с такими ситуациями, и думал над этим очень много. И в данном случае я могу сказать лишь вот какую-то свою точку зрения, как, наверное, каждый из нас в этой ситуации. Насколько я понимаю, вот, по крайней мере, на сегодняшний день, для меня здесь нет какого-то однозначного правильного ответа.
По итогам программы я мечтал бы, чтобы мы выработали какую-то очень понятную формулу, в которую бы входило: «Александр, у тебя есть такая-то сумма, есть такой-то человек, и вот такой-то процент от такой-то суммы ты должен или не должен положить ему в коробку». Такой формулы не будет, я так понимаю.
Смотрите, она может быть для вас, но, наверное, она должна не родиться не в результате нашего сегодняшнего разговора и не в результате вот этой программы, да, в результате вашего разговора с духовником. И, в общем-то, наверное, это хорошо, чтобы у каждого было какое-то ясное понимание того, как ему поступать конкретно вот в такой или иной ситуации. Я думаю, что духовник может взять на себя какую-то ответственность и посоветовать, да, вот что нужно делать. Причем и здесь мы не должны удивляться, что одному может посоветовать одно, а другому нечто другое.
Или тебе в разных ситуациях.
Или тебе в разных ситуациях разное. Смотрите, в чем здесь некая сложность. Конечно, для нас, и здесь мы не можем как-то, ну, не знаю, много по этому поводу сомневаться, то есть вообще не должны сомневаться, любым источником наших поисков, наших ответов, наших вопрошаний должно быть Священное Писание, а именно Евангелие. и слова Спасителя. И вот если мы внимательно вспомним, что говорит Господь именно по этому поводу, а Он говорит по этому поводу, конечно же, потому что мы с вами уже сказали, насколько важна эта тема милостыни и жертвы, и поэтому много по этому говорит. И в данном случае есть совершенно конкретные его слова. Он говорит: «Просящему у тебя дай». И, ну вот, здесь нет какого-то, так сказать, мы не можем эти слова его истолковать, если, конечно же, ну, не знаю, мы не будем дерзать, так сказать, что-то поправлять или домысливать, что вот, так сказать, на самом деле он имел вот это, если просящий вот такое-то, если просящий знает, что с этим сделать, если от просящего не, хорошо пахнет, ну и так далее. Он этого ничего не говорил, потому что если бы это было так, он бы обязательно это сказал. Он просто говорит: просящему у тебя дай. И даже тот, кто у тебя просит взаймы, дай ему, не ожидая получить назад. И здесь у нас нет никаких вот таких вот оснований, еще раз повторяю, ну, как-то сомневаться. И все же я сказал, что этот вопрос непростой, и на него могут быть разные какие-то вот такие, ну, что ли, ответы. В том же Священном Писании, но уже в Ветхом Завете. И здесь, конечно, мы понимаем всю разницу в авторитете каких-то текстов ветхозаветных и слов самих Спасителей. Но все же для нас это Священное Писание. Есть такие слова, что «пусть милостыня твоя вспотеет в твоем кулаке, прежде чем ты его разожмешь».
Вспотеет?
Вспотеет.
Как это понимать?
А вот когда ты держишь что-нибудь в кулаке, ты его не сразу разжимай, когда кто-то просит. А ты вот много-много подумай, прежде чем разжать кулак.
То есть не просто имеющее то, что имеешь,
дай. То есть мы видим здесь как бы некое, нечто противоположное. И нам может показаться, что здесь, правда, некое такое противоречие. Но, понимаете, жизнь вообще так устроена, что она очень часто, особенно вот опять же, в таких каких-то своих глубочайших, фундаментальных основаниях, ну вот ее нельзя свести к каким-то форумам, которые вот, ну и вы хотите, я хотел бы, наверное, получить, потому что нам так легче жить, да?
Особенно по неофитству.
Ну,
неофиты,
конечно,
вообще любят упрощать свою жизнь.
И это правильно, потому что такие упрощения необходимы, и они нужны. Но просто нужно понимать, что вот не все туда влезет, так сказать, в это прокрустово ложе наших упрощений. И где-то на каком-то этапе мы должны понимать, что, правда, ну, жизнь вот так вот сложнее и глубже. И иногда, вот, ну, правда, так сказать, такое вот противоречие. В чем же, собственно, это противоречие есть? Почему? Я не помню, к сожалению, в какой книге Ветхого Завета вот эти слова и кому они принадлежат, но я понимаю, что за этим стоит, какой смысл стоит за этой фразой Священного Писания. Да, пусть милостыня твоя вспотеет в твоем кулаке, прежде чем ты его разожмешь. Стоит как раз именно то понимание, которое каждому из нас хорошо знакомо. Я хочу сделать добро или зло. Я хочу помочь человеку или от него отделаться. Ведь это совершенно не праздные вопросы, потому что жертвой можно и отделаться. Можно не помочь, и даже можно навредить.
Но еще не хочется стать жертвой откровенных манипуляций.
Конечно. А можно попасть, и это тоже, на самом деле, в каком-то смысле вред, да? Потому что тем самым невольно или не желая о том думать, мы участвуем, ну, вот в каких-то, так сказать, не очень хороших делах. Я вам расскажу свою историю. У нас в городе, где я живу, в Черноголовке, почти нету нищих, вот, которые могли бы стоять где-то и просить подаяние. То есть иногда встречаются, и, как правило, даже это жители, мы про них знаем, где они, откуда, что с ними случилось.
Кстати, да, удивительно чистый, уютный, это какой-то такой обжитой город.
Ну, он маленький, просто очень красивый. Маленький, да. И понятно, что это как бы одна история. А вот мне приходит часто бывать в нашем как бы районном центре, городе, там, в Ногинске или Богородске. Я очень надеюсь, что это историческое имя скоро будет возвращено этому городу. Там у нас наш собор, так сказать, где наш благочин. В общем, там часто я бываю. И вот там много вот таких вот стоит нищих, и недалеко от храма, и где-то еще, так сказать. Я проходил мимо такой одной женщины, ну, бабушки, можно сказать, и, так сказать, и, которая просила подаяния. И вот, и я достал какие-то, ну, небольшие деньги, чтобы пожертвовать ей. И она мне сказала: «Батюшка, не делайте этого, потому что вот сейчас подойдет человек, вы даже можете посмотреть, вот он мне все возьмет. Вот, потому что мы все здесь стоим, потому что нас здесь расставили, И у нас все отнимают. Нам ничего почти не достается, нас просто кормят. Вот почему она мне это так сказала? Ну, вот как-то ей, видно, было неловко, что, может быть, священник там, так сказать, как-то ей... Но эта история известна, и там как раз я потом как поделился со своим другом, тоже священником, и он сказал, что он как раз как-то видел как раз эту картину, когда...
А с этим можно что-то сделать?
Ну, с этим должна делать, вы знаете, кто. У нас есть специальные службы, которые следят за порядком, за мошенниками.
А, должна быть в курсе, да?
Она в курсе, я думаю. Ну, мы не будем, наверное, об этих грустных делах нашей реальности говорить. Я не думаю, что полицейские не понимают, так сказать, как все это устроено. Ну, видно, почему-то, так сказать... Значит, это все остается так, как есть. Но, смотрите, опять же, отменяет ли это слова Спасителя, просящему дай? Вот я вам честно скажу, я не знаю. И поэтому я всегда, когда мне такой вот вопрос, подобно тому, как вы мне сейчас задали, спросите, а как поступать? Вот в эти конкретные случаи, когда даже мы знаем, что это, в общем-то, вот, ну, знаем или, скажем так, почти наверняка уверены, что за этим что-то нехорошее стоит, может, какое-то мошенничество. Я всегда говорю, ну, прислушайтесь к своему сердцу. Если совесть ваша смущена тому, что вы даете, не делайте то, что смущает вашу совесть. Найдите возможность, только обязательно найдите возможность, чтобы эту жертву, эту милостыню обязательно, может быть, в этот же день совершить как-то иначе. А если ваша совесть смущается, потому что вы проходите мимо просящего, не смущайте свою совесть, не проходите мимо просящего. Даже если вы знаете, что вот как-то здесь все вот не так хорошо, сделайте то, что подсказывает вам именно сейчас ваша совесть, может быть, помолившись в этот момент, или просто выходя на улицы города, зная, что, в общем, это может быть, так сказать, вот такие встречи, попросите, чтобы Господь вас просветил и умудрил, как вам сейчас, вот сегодня, вот поступить, да, откликнуться на каждую нужду, или там как иначе. Но в любом случае, мне кажется, это очень важный какой-то внутренний критерий, потому что внешнего здесь быть, с одной стороны...
Но у нас два внутренних критерия, то есть, по сути, мы сейчас говорим о противостоянии нашей совести и нашей головы. Голова понимает, вот дашь ты ему сейчас 500 рублей, ты этому навредишь. Навредишь как в малом, так и в великом, потому что ты просто подкормишь ту порочную, преступную, по большому счету, систему, которая противна твоей душе. А совесть будет говорить, ну, есть же у тебя 500 рублей, ну, у тебя больше есть в кошельке. Ну, что, тебе трудно, что ли, дать? Ну, спокойнее же тебе будет.
Ну вот смотрите, если вы меня спрашиваете, то я свой ответ уже озвучил. В данном случае надо слушать совесть.
Надо и не слушать голову.
Совесть. Ну, понимаете, наш разум и наша совесть, они очень связаны. Вот, я думаю, что если ваш разум, так сказать, настойчиво убежден, ну, в правоте одного, как бы, или там, не правоте другого решения, вот, то совесть как-то будет с ним согласована. Критерий здесь вот именно какое-то внутреннее вот состояние. Может быть, даже на этот момент, вот в данный момент, то есть вы можете сегодня поступить так, а завтра иначе. И, ну, еще раз повторю, даже если вы проходите мимо, вот здесь очень важно, мне кажется, я не случайно это сказал, да, потому что вам кажется, но вот Господь все равно постучал в ваше сердце через, может быть, этого профессионального попрошайку. Он постучал в ваше сердце. Если почему-то ваша совесть смущается вот именно ему подать, ну, найдите возможность, как можно подать Господу через другую протянутую руку, а вы обязательно ее встретите. Если вот будет расположение вашей души, обязательно, еще солнце не зайдет, но если про это будете хотеть это думать, вы найдете возможность, как помочь или другому человеку, или как-то иначе, но откликнуться и сделать то, что я сказал, есть не просто какое-то хорошее или доброе дело, и даже не просто исполнить заповедь Божию, а это заповедь Божия, а на самом деле реализовать свою веру. Вот понимаете, может быть, мы об этом немножко сегодня скажем. Мне кажется, это очень важно понимать, что когда мы откликаемся на какую-то просьбу кого-то, когда мы кому-то помогаем, когда мы благотворим, то есть делаем доброе дело или проявляем милосердие или милость кому-то, что это и есть на самом деле проявление нашей веры, потому что, ну, известны слова апостола Иакова, без дел мертва, вера без дел мертва. И вера, как и любовь, она должна быть видимо, она не может быть просто в душе, как, знаете, многие, так сказать, любят рассуждать и очень убеждены, что как-то очень благочестиво и серьезно, что вот Бог в душе, вера моя в душе. Ну, прекрасно, я даже понимаю, что они имеют в виду порой под этим. Конечно, а где же она еще будет? Конечно, вера рождается в сердце, Бог приходит в наше сердце. Но если на самом деле никто не видит, кроме вас, что Он у вас в душе, если этот Бог, который у вас в душе, или вера в душе, не проявляется вовне, через ваши слова, вашу улыбку, дела ваших рук, через то, куда вы ходите, то есть направляете свои стопы, то я вас боюсь огорчить. Это мертвая вера, и это мертвая любовь, и нет мне никакой пользы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Этим светлым вечером на Светлом радио мы с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области, говорим на тему, которая при ближайшем рассмотрении кажется глубже, чем я даже подозревал. Мы говорим о благотворительности и милосердии. Я напомню вам, почему мы выбрали эту тему. Ежегодно, в последний вторник ноября, в мире отмечается Международный день благотворительности. Радио «Вера» предлагает каждому стать частью общего дела. Принять участие в благотворительном движении «Радио «Вера» в каждый дом». Завтра, 27 ноября, во вторник, у вас будет возможность отправить смс-сообщение на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода. Сделать пожертвование через наше мобильное приложение или на нашем сайте radiovera.ru. Обо всем мы подробно расскажем завтра. И по большому счету, сегодня одна из задач, которая передо мной стоит, отец Вячеслав, дать ответ на вопрос какого-то нашего слушателя, который услышал о том, что завтра будет вот эта акция, и он хочет стать частью общего дела. У него есть пластиковая карточка, на карточке есть какие-то деньги, он думает, так, надо перевести деньги будет. Вот сколько? С одной стороны, вот все, что имеешь, отдай. Но это же неправильно. А сколько правильно? 200 рублей. Ну, смешно, чашка кофе стоит 260 в Москве. 300? Вот мы начинаем уже торговаться. И опять в душе смущение, и опять я чувствую, что иду против совести. Однако мы об этом поговорим чуть позже. Мне очень показалось важным то, что вы рассказали о связи веры и благотворительности. Нет ли ощущения, что вопрос благотворительности должен оставаться в стенах храма, в стенах церкви? А в одном из моих любимых храмов настоятель прямо говорит: «Друзья, за стенами нашего храма есть нищие. Они просят у вас деньги. Как настоятель, я прошу вас, не давать им. У нас есть ящик для пожертвований. Это наша организация, которая может накормить, обеспечить одеждой, билетами, документами и лечением. Тот мужчина, который сейчас стоит за стенами храма, их пропьет. Может быть, так правильно?»
Ну, смотрите, мы опять возвращаемся к этому трудному и все-таки неразрешимому вопросу. Как конкретно поступить? Я думаю, что если настоятель этого храма так говорит, он понимает, что он говорит, и он отвечает за свои слова. И это, правда, один из путей, одна из возможностей помочь людям как-то сориентироваться и проявить свое добро, проявить свою какую-то милосердие, ну вот, максимально, ну, не очень хорошее слово, не люблю я его там, эффективно, да, но все-таки вот...
А почему? Что же в этом слове плохого?
Ну, быть потому что... Это нет, неплохо. Нет. Когда мы говорим о любви и о милосердии, это не те слова.
У меня есть прекрасный пример на сей счет, напомните, я вам сейчас его приведу, да. Простите, перевел.
Хорошо. И опять же, смотрите, то если другой настоятель скажет совсем другие слова, дорогие братья и сестры, вот вы знаете, что у нас в храме есть люди, которые занимаются помощью там, обездоленным, больным, там, престарелым. Вот у нас в храме есть такие люди, и у нас есть специальные ящики для пожертвований для этих целей, для больных или для заключенных. Мы помогаем, мы окормляем 9 колоний там, в Ивановской области, да.
Это ваш храм.
Наш храм. 9 колоний. Наш приход, да, 9 колоний. Вот, уже много лет, ну, то есть и вещи присылаем, и какие-то, так сказать, подарки, переписываем с ними, потому что иногда нужно какое-то просто, так сказать, слово доброе сказать, оно не менее важно, чем, так сказать, какая-то посылка. И я скажу, вот, знаете, все это у нас есть, да, и мы очень рады и благодарны вам, если вы, так сказать, делитесь, ну, своими возможностями, своими материальными средствами для того, чтобы мы могли реализовывать эту помощь. Но если вы посчитаете для себя нужным помочь кому-то как-то иначе, потому что в вашем подъезде есть какой-то человек, который, вот, так сказать, в этом нуждается, или у вас есть друзья, которые знают, ну, и так далее, или, может быть, да, это будет вот тот, так сказать, ну, как бы, случайный нищий, который будет стоять за, там, порогом нашего храма, прекрасно, делайте и это тоже, и только так, потому что, опять же, я бы здесь вспомнил, это самое главное, что каждая протянутая рука – это рука Христова. Вот я вам сказал, и, наверное, правда, это вещь, которую мы будем, ну, скажем так, это мысль, да? Мы к ней будем возвращаться постоянно сегодня.
Постоянно, потому что у меня нет такого, что, о, отец Вячеслав, вы сказали, я пойду. Да, я не пойду. А что, если это Федька, которого мы знаем уже много лет, ну, алкоголик он, ну, вот. Зачем ему давать? Ну, убьем его этими 500 рублями, может быть.
Может быть. Пути Господни неисповедимы, а может быть, спасем.
Почему спасем? Он же их пропьет. Я же знаю.
Нет, вы не знаете.
Не знаю?
Вы даже про себя не знаете, что с вами будет через полчаса.
Это правда.
А уж тем более вы не знаете про другого человека. Это удивительно. Если бы это было не так, мир был бы страшный. Но мир таинственный, но не страшный. И в нем действует не только человек и наше знание, в нем еще и действует Бог. Я, например, вспоминаю историю великого святого древней церкви, святителя Григория Двоеслова. Он был епископом Рима, папой римским. И он, будучи епископом, он был и начальником, так сказать, то есть и за городом следил, и за церковью, и за всем, и как-то вот старался. И вот в его житии есть такая история. Он служит литургию. А вы знаете, что когда священник служит литургию, что бы ни случилось, он не может отвлечься. Ну, даже если там, не знаю, обвалилась крыша храма, то и то он должен как-то взять там эти святые дары, перенести их в другое место и закончить божественную литургию, там, может быть, спустя какое-то время. То есть, ну, должно бы случиться что-то очень такое вот серьезное, чтобы он прервал. И вот он служит литургии, и доходит для него вещь, что там, на пороге храма, умер нищий. Он умер на пороге их храма, и он останавливает литургию. И он идет к этому нищему, и он плачет над ним. Он говорит своим братьям и сестрам, которые вместе с ним молились: я не могу сейчас служить, потому что это Христос умер, Христос умирает. Наверное, мы не смогли что-то такое сделать, чтобы вот этот человек и Христос не умер на нашем пороге, да? Потом он возвращается в храм, там заканчивает литургию. Но вот само, понимаете, само это видение мира, вот оно такое. Видение, которое основывается как раз на самом деле не на каких-то, знаете, таких гуманистических фантазиях, как может кому-то показаться, а основывается именно на Евангелии. Притча о страшном суде, которую все мы так хорошо знаем, хотя бы просто потому, что перед началом Великого Поста, именно она звучит в наших храмах, именно она, и именно о страшном суде. А что нам с вами нужно еще, что ли, более важного узнать, чем то, на какие вопросы мы будем отвечать на страшном суде? Вот представьте, судья готовится к экзамену, да, и он не знает вопрос, как ему пройти это испытание, да он с ума сойдет, ему, конечно, что будут спрашивать, да, это или это, вот, и ему дают и вопросы, и дают ответы, и он как-то готовится тогда, но у него есть надежда, что он это испытание пройдет, так сказать, достойно, если потрудится, да, выучить и так далее. И Господь прекрасно понимает, что мы тоже будем проходить через это испытание, каждый из нас ответит за то, как мы эту жизнь прожили, что мы делали и что мы не делали, на что мы потратили то время, которое нам не принадлежало, потому что это Бог нам его вручил, это время, и какие-то наши способности, таланты, и поставил на стильные обстоятельства, но не просто так, он что-то ждет от нас, и вот Господь говорит, а чего? И вот эту притчу он говорит, и говорит так предельно просто, что голова может закружиться от этой ясности. Он говорит, если вы напоили меня, когда я жаждал, то вы благословенны отцом моим. Накормили меня, когда я был голоден, вы благословенны. Посетили меня в больнице, или когда я был в заключении, или одели меня, когда я был нах, вы благословенны. Это когда же мы это сделали? Мы тебя и не видели. Но если вы это сделали меньшим моим братьям, и он не говорит меньше моим хорошим братьям, вы сделали это мне. И наоборот, да, если вы этого не сделали, то есть прошли мимо этого брата, то вы прошли мимо меня. Вот, собственно, и все. Вот это видение, оно многое меняет, да? Мы видим, сказать, женщину, мужчину, не знаю, там, мы видим возраст, мы видим, как или слышим, или чувствуем, как от него пахнет, и даже знаем, что с ним будет и куда он там понесет эти... Это одно видение, и мы от него никуда не денемся, потому что, ну как, это наш опыт, наша жизнь. А вера в нас, она видит человека иначе, вот иначе видит. Совсем по-другому, если мы живем верой. Вот я про что вам говорю, что эти вот милость, это и есть проявление веры. Вот человек верующий, он видит Христа и поступает так, как поступил бы Христос. И, в общем, для нас, конечно же, это суд, понимаете? Над нашей верой, над нашей жизнью. Вот, нам бы хотелось, чтобы было, конечно, все проще. Мы бы не прочь помогать, но только бы не ошибиться. Мы бы, ну и так далее, все вот, так сказать, разложить по полочкам. А знаете, как еще бывает? А многие говорят, ну а почему? А куда смотрит государство? Оно должно этим заниматься. Не должно быть нищих на наших улицах. Должны быть хорошие дома престарелых, приюты, так сказать, социальные работники работать. И это очень правильно. И это хорошее государство, в котором все это есть. Но смотрите, какая здесь тоже есть как бы опасность. Вот представим себе некий такой город будущего, где этого ничего нету.
Что далеко ходить? Норвегия вот была.
Ну, да, какая-нибудь Норвегия там, или Швеция. Хотя там все равно все. Ну, в общем, не так там, так сказать, гладко. Но да, там в этом смысле, да, огромные платят люди налоги, и они идут на дело, там все это все. И правда, на самом деле, есть, по крайней мере, я вот разговаривал с одной, ну, правда, немкой, вот, христианкой, и она говорила, что эта проблема существует. Что...
Проблема неимущих?
Проблема некого такого христианского делания, потому что у них такая уже установка, что, собственно, зачем же нам это делать?
Если
мы платим,
все хорошо.
Мы платим, ага, нет, мы платим налоги, и есть специальные люди, которые сделают это профессионально. Но получается одна очень серьезная вещь. А что с твоим сердцем? А что с твоей верой?
Вот действие сердца попало под действие нормативных документов.
Да, ты все сделал, и как бы, ну да, все, и спокоен. И ты как бы
удовлетворен. Я все сделал, вот справка.
Да, удовлетворен, да, принес все положенные справки, и все хорошо. Вот. Но научился ли ты вот этой жертве, этой милости? Помните, да, слова еще пророка, которые Господь повторял не раз? Милости хочу, а не жертве. Ну, вот в этом смысле иногда люди эту фразу такую, ну, буквально толкуют, и это толкование очень верно. В смысле жертвы, ну, каких-то там языческих жертвоприношений. Вот не это я хочу, чтобы вы там, так сказать, ну, переводя на наш современный язык, выжигали свечи, вот, а чтобы сердце было у вас милости. Я бы даже ее на самом деле, несколько расширительно понял. Я думаю, что я не погрешу против мысли Спасителя здесь. Милости хочу, не жертвы. То есть... Мне важно, чтобы не только вы чем-то делились и даже делали какие-то добрые дела и что-то отнимали, но чтобы это было следствием вашего милующего сердца. Милосердие – это сердце милующее. Или, скажем так, чтобы это рождало в вас какую-то милость. А если это рождает самодовольство, самоуспокоенность, если это рождает, может быть, даже какую-то тщеславие и гордыню, то результаты могут совсем быть иные, и не этого бы хотел Господь.
Отец Вячеслав, спасибо. Мы вернемся к разговору о благотворительности, милостыне, пожертвовании ровно через минуту. Слушайте Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.